«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. В студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер, мы приветствуем в нашей студии сегодняшнего гостя, чей полет мы будем разбирать. Это депутат Государственной Думы Борис Резник. Борис Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что же, у нас есть традиционные вопросы, с которых мы начинаем эту программу, и он, этот вопрос традиционен также и для вас. Какое самое сложное, самое тяжелое решение вам приходилось принимать в жизни, чтобы оно не только вас касалось, но и каких-то других людей?
Было такое решение. Это, правда, было давно. Значит, оно касалось завода азотных удобрений.
Внезапно.
Значит, у нас есть такой замечательный город, Комсомольск-на-Амуре. Там в основном оборонная промышленность. И в советские времена, да и сейчас, со всего белого света туда везут комплектующие. И вот тогдашний черный, первый секретарь крайкома, черный Алексей Клеменч, решил построить на сопредельном берегу от Комсомольска, в районе Нижней Тамбовки такое село, новый город, где эти комплектующие производили бы. Но поскольку пионерная площадка, никто не хотел начинать коммуникации, строительную индустрию создавать и так далее, то он заманил туда министерство, все как черт от ладана отбрыкивались от этого производства. И вот он туда, значит, вот пригласил министра, и они решили строить завод азотных удобрений на берегу Амура. Объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой, привезли 5000, более 5000 комсомольцев со всего Советского Союза.
А простите, какой это был год?
Это было начало 80-х годов. Угу. Ну, и загудела там, так сказать, вот эта комсомольская великая стройка, сваи забивают, создают производство строительной индустрии. И я волею судеб так случайно летел из Хабаровска в Москву, оказался рядом с человеком, по моим тогдашним понятиям, довольно старым, хотя он, наверное, был моложе, чем я сейчас. Он главный инженер проекта этого завода. И он мне говорит, что мы творим? Вот меня уже, так сказать, отправляют на пенсию, потому что я говорю правду, что этот завод очень опасен, что мы останемся без рыбы, что нам вообще эти азотные удобрения не нужны. У вас здесь кислые почвы, их известковать надо. А для Китая будут поставлять эти азотные удобрения, и вообще у нас перепроизводство их мощности на 25 миллионов, а потребности 18 миллионов тонн.
Угу.
Я, значит, когда прилетел в Москву, и он говорит, что вот в Щекино на таком же заводе взрыв произошел, в Тульской области, в Литве опоганили там всю территорию окрест. Я приехал в Щекино, слетал, посмотрел.
А вы работали в «Известиях»?
Я в «Известиях» работал, был корреспондентом по Дальнему Востоку. Посмотрел, что стало там с усадьбой в Ясной Поляне.
Угу.
Там неживые остовы деревьев, все черным-черно. И такая же была ситуация в Литве. Собрал огромное досье, прилетел в Хабаровск, пришел к первому секретарю. Я говорю, Алексей Клеменович, мы большую беду накличем этим всем. Показываем, смотрю, он багровеет. Говорит, слушай, ты что себе позволяешь? Ревизию наводить на решение Политбюро ЦК КПСС? Решили, будем строить, уничтожь, выброси это в помойку, все свои бумаги. Я прихожу домой, начинаются душевные муки. Думаю, что же, как же мне быть? Посоветоваться не с кем. Позвонить в Москву, сказать, обязательно я должен, что первый секретарь против крайкома. С женой не посоветуешься, она у меня журналист. Конечно, скажет, не пиши ты что, как можно и так далее. В общем, я промучился полночи, в 4 утра сел за телетайп. Набил к 12 часам заметку, логика нелогичных решений, надо ли строить завод азотных удобрений на Нижнем Амуре, и отправил в Москву.
Без комментария о том, что...
Да, абсолютно, ничего не говорил, не писал, потому что, ну... И вот тогда не было интернета, но уже утром следующего дня у нас по фототелеграфу принимали, то есть поставили в номер. эту статью почти на полосу. И утром следующего дня она вернулась в город Хабаровск. Где-то в начале 10 утра мне звонит Сальников, был такой зав. Отделом агитации и пропаганды, говорит: «Боря, выпей». Он хороший мужик был, хорошо ко мне относился. «Выпей успокоительное, в 2 часа бюро. Очень жесткое решение по тебе, исключить из партии». Ну, куда деваться? Я, значит, успокоительный пить не стал. Прихожу в кабинет первого секретаря. Он решил там провести бюро, потому что оно было в закрытом режиме. Сидят члены бюро. Я пришел на стульчик с края, присел, сижу, входит из комнаты отдыха, заходит Алексей Клеменч, говорит: «Резник, садись на мое место». Я говорю: «Да я здесь посижу, Алексей Клеменович».
Спасибо, я пешком постою.
Он говорит: «Ты у нас давно руководишь краем. Да ты что себе позволяешь?» И вот распалялся. Конечно, дрожь сначала была.
Пожалели, что не выпили успокоительное?
Ну, я, значит, я не жалел об этом, но я пожалел о чем? Думаю, господи, значит, вот чем больше он распалялся, да, тем я успокаивался. И такая хорошая, веселая злость. Вот. И когда он, наконец, выдохся и говорит: «Ну, что ты можешь сказать в свое оправдание?» Я говорю: «Я хочу сказать, что мне непонятно то судилище, которое вы устроили здесь, газете, органу, президиуму Верховного Совета СССР». Он обалдел, говорит: «Какое судилище? Ты о чем говоришь?» Я говорю: «Пока эта заметка была в моей чернильнице, это было мое мнение. А как только она опубликована, это мнение моей предколлегии, моей газеты. Поэтому, я говорю, если других вопросов ко мне нет, разрешите мне удалиться и проинформировать предколлегию». Смотрю, у него была красная физиономия, побледнел, говорит: «Товарищи члены бюро, посмотрите на него. Мы пригласили его, чтобы по-товарищески поговорить, а он тут судилище увидел и так далее». Короче, приехала комиссия огромная. ЦК КПСС, Совета министров, там, ВЦСПС. И признали эту стройку, значит, ненужной. И вся, свернули всю эту комсомольскую ударную стройку. И Лев Николаевич Толкунов был главный редактор, пригласил меня в Москву, говорит: «Впервые за всю историю газеты мы можем на фронтоне несостоявшейся стройки написать закрытое по следам выступлений газеты «Известия». Вот такая была история, которая, в общем, как бы в моей такой журналистской судьбе, она запоминающаяся довольно-таки.
Вот. А вот скажите, тут я вижу в этой истории минимум два решения, которые нам, вам пришлось принимать. Первое решение вы приняли той ночью, когда думали, писать, не писать. Вот вы когда все-таки приняли решение, сели писать статью, вы понимали, чем вам это грозит, и ну, что вот было на весах?
На весах было все. Судьба. Я был очень доволен жизнью своей на Дальнем Востоке. Я уехал мальчишкой туда на Даманские события репортером. И решил остаться поработать 2 года. И мне так там понравилось. Все просторы. Я пальцем ткнул в карту от Читы до Чукотки в любую точку. Поехал, написал там, так сказать, заметку, печатают, территория интересная, газета пользуется колоссальным успехом, там подписка большая и так далее, и так далее. Вот. И я понимал, что башку мне открутят, вот, народу покажут, что так делать.
Ну, то есть
нельзя.
Не просто уволят, но и...
Ну да, то есть все, что партбилет надо будет выложить и все остальное. Ну и, так сказать, с другой стороны, я абсолютно понимал, была стопроцентная моя правота, опровергнуть это было невозможно. Я собрал, я говорю, досье очень убедительное такое, так сказать, основательное. Вот. Поэтому, ну, я расчет был на то, что возобладает здравый смысл.
Ну, и расчет оказался верным. Хорошо, второе решение, которое вам пришлось принять вот в этой истории, это бюро, на которое вы пришли. Вы могли прийти и сказать: ну, ладно, извините, я вот тут как-то, да, то есть вот там тоже вам пришлось принимать решение. Уже когда начался скандал, почему вы приняли
или
решение...
Или могли бы так не дерзить, в общем-то.
Да, да, почему вы приняли решение вот так вот как-то...
Ну, мне Сальников вот сказал, говорит: «Слушай, перед бюро подошел ко мне, шепнул: ты кайся, скажи там вот что
без попутал,
да, вот так что ты раскаиваешься, приносишь извинения, могут строгача оставить. Вот. Ну, мне не в чем было каяться. И я считаю, что вот просто это как-то само пришло. Если я повел себя уверенно, а у них тараканы в башке, что, наверное, он с кем-то согласовывал там наверху вот такую публикацию, ну, с кем-то выше, чем первый секретарь. И они струхнули. Я ни с кем, ни с главным редактором,
ни с кем. Блеф какой, чистой воды блеф.
Да.
Ну, я не боюсь вас.
А, вы уже объяснили, почему вы решили переехать на Дальний Восток. Это было, я так понимаю, решение обдуманное, которое просто потом имело долгую историю. Вы решили там остаться. А как вы вообще советовались с кем-то, не советовались? Или просто решили, что, ну вот, мне интересно, я все брошу, семью, близких, всех. Просто полностью перестрою жизнь и свою, и своих близких.
Ну, вы знаете, я вам честно скажу, мне действительно очень понравился Дальний Восток, когда был на Даманских событиях, да, но в основном здесь были такие меркантильного плана. У меня родился сын, жить было особо негде, мы в коммуналке жили, 18 метров, родители, ребенок, все остальное. Здесь Сапкору давали квартиру сразу. Ну, я думаю, вот вырастет пацан, значит, там будет полегче маленько, заработок там побольше был на Дальнем Востоке, оклад, там, так сказать, гонорары и все остальное. Поэтому вот где-то в основе это сначала было, да, материальная составляющая такая. Но потом просто было очень интересно работать, потрясающий народ. Вот, совершенно удивительные люди, они очень разнятся со всеми другими территориями. Вот. Поэтому как бы очень комфортно было.
Ну, да.
А как вы решали? Вот вы сказали, что вы ездили по региону, смотрели. Мне интересно, насколько вообще у вас были самостоятельные журналистские решения. Потому что история с этой статьей про стройку показывает, что вы, в общем-то, на свой страх и риск.
Да, но при этом, заметьте, сначала принесли первому секретарю, чтобы он как-то
посмотрел. Да, тут и надо делать скидку на время, на партию, на газету и на прочее. Вот тут самостоятельность решений.
Вы знаете, как вот, мне очень повезло, потому что газета «Известия» той поры, это была совершенно потрясающая газета, где работали, ну, корифеи. Я читал и понимал, что достичь таких высот, вот как Анатолий Аграновский пишет, да, Татьяна Тесс, я с ними со всеми работал в те годы, понимаете, то есть Друзенко Толя, Васинский Саша, там, так сказать, гениальные просто журналисты, да. И вот это вот обязывало, потому что они не прощали одного – лжи. Вот если ты чего-то там начинаешь в заметке колбасить, что называется, да, вот, они видели насквозь и говорили: «Старик, не получилось там». И всегда, когда писал какой-то материал, я их перед собой видел, как они к этому отнесутся. Но начальники у нас были в «Известиях». Ну, неслыханный царил демократизм. Понимаете? То есть можно было запросто приехать, зайти в кабинет главному редактору. И Лев Николаевич Толкунов, и Лаптев Иван Дмитриевич, и Голембиовский Игорь. Это, ну, Божьей милостью, редакторы и журналисты были высокого полета. И они любую инициативу нормально приветствовали. Наоборот, говорили: давайте, вы смотрите, вникайте в то, что происходит, пишите об этом откровенно и так далее.
Поэтому то есть конфликтов в решении не было просто потому, что повезло с редакцией?
Ну, да, очень.
Редакцией.
Ну, конфликты случались на какие-то там, так сказать...
Ну, я про внутренние говорю.
Да,
ну... Когда вы не можете принять решение, потому что находитесь...
Нет,
между
такого
двумя
нет.
Огнями.
Смотрите, вот я читаю, 71 год вы были избраны секретарем парторганизации корреспондентов центральных газет на Дальнем Востоке. Что, вот мне просто интересно, что это такое?
У нас была потрясающая партийная организация. Вот уникальная в своем роде, да? Значит, ну я вам просто назову, кто в этой парторганизации был. Я 20 лет руководил этой парторганизацией. 20 лет. И у меня в парторганизации, там, в нашей парторганизации были Володя Сунгоркин, президент, главный редактор «Комсомольской правды», Володя Мамонтов, президент «Известий».
Боже мой.
Да, Игорь Коц, главный редактор «Советского спорта», Саша Куприянов, главный редактор «Вечерней Москвы», Юрий Лепский. Значит, я могу загибать пальцы.
Это первый зам главного
редактора «Российской газеты». Вот у нас сегодня 13 членов парторганизации, они стали капитанами отечественной журналистики. И вот сегодня они все в Москве здесь. Вот такая была уникальная совершенно партийная организация, очень талантливых ребят. Вот, это редкое дело.
Да, слушайте, интересно. Хорошо. Вот вы журналист, парторганизация, расследование, внезапно в 99-м году вы становитесь депутатом Государственной Думы. Как, вот, как произошло это изменение в вашей судьбе? Как вы принимали решение вообще идти в депутаты? И ну, как это все было? Зачем?
Знаете, вообще было тяжелое решение. Я, честно сказать, не хотел идти в депутаты. Я дважды, что называется, отбрыкивался от этого дела. У нас там есть такой товарищ, с которым я в одной связке многие-многие годы. Это Виктор Иванович Чешаев. Теперешний министр. Вот. Ну, когда он был бригадиром сварщиков на заводе, тогда я его узнал на заводе судостроительном. Уникальный был человек во все годы, в любых ипостасях, да. Вот. Сегодня он член большой академии, Академии наук России. Чиновников там, сказать, на дух не переносят, да, его, можно сказать, на руках академики внесли. Вот то, что сегодня приняли мы программу развития Дальнего Востока, это его заслуга. И он меня просил многократно: ну, давай, подключайся, помогай.
Угу. Так вы же журналист, вы и так можете помогать, ого-го как. Вы же четвертая власть.
Ну, вы знаете,
зачем вам законодательная власть,
уже,
если вы
уже
и так
к тому,
власть?
К тому времени, до этого действительно у нас была колоссальная деятельность. Вот «Известия» написали, а потом, как произошло то, в свое время писал Некрасов, и похлеще нас были витии, да не сделали пользы пером дураков. Не убавим в России, лишь на умных тоску наведем. Вот мы своими заметками наводили тоску на умных. Вы писали, а что толку? Они дали нам немножко свободы слова, а себе взяли свободу не слышать. Не слышать, не слушать, не
это
читать, никак
да?
не реагировать.
То есть я правильно понимаю, что из журналистики в политику вы решили идти, потому что хотели эффективности.
Конечно, конечно, конечно. И эффективности тоже, потому что тогда я понимал, значит, что я что-то смогу сделать. Была отчаянная ситуация в 99-м году. Ну, меня тоже, я считаю, что, так сказать, в эту Думу я без денег абсолютно, без команды пошел, хотя поддержка у меня была вот первого лица, да. Но у меня было где-то, я по одномандатным округам шел, первый и второй раз, да, 13 соперников и 11 соперников. Я с колоссальным, с двойным отрывом меня избирали в Думу. Я не врал никогда, это не в моем характере, я говорил людям правду. Как, знаете, про Жюль Барса в свое время, он постарается. Я постараюсь, там, он, так сказать, постарается что-то сделать. Когда не платили у нас детские пособия, когда не платили по полгода пенсия, это единственный был источник жизни у стариков в деревне, да, заработную плату, кошмар, разруха полная была, да. И когда я пришел в дому, чем я занимался? Я вымогал деньги.
На Дальний Восток?
На Дальний Восток. Я ходил, брал фуфуй, на честное слово, этих министров, и стучал кулаком по столу, и, так сказать, вступал в конфликты. Я был удачливым, довольно-таки вымогателем. Вот. На дорожное строительство, там, на то, чтобы на субвенции, субсидии вовремя давали и так далее. Вот я этим занимался, и я счастлив, что сегодня мне этим не надо заниматься. Я пришел, у нас на программу «Дальний Восток и Забайкалье. Развитие территорий» было 650 миллионов, на тогда было 13 субъектов федерации, на Дальневосточный нынешний округ, да, и Забайкалье, 13 субъектов, 650 миллионов. Потом мне удалось добавить 300 миллионов туда. Не мне, я пробил через правительство. Меня Виктор Иванович Ишаев очень хвалил за это. Сегодня, чтобы было понятно, вот только что 21 марта на правительстве приняли программу развития производительных сил Дальнего Востока и Забайкалья. 10 триллионов. Это бюджет всей страны. Дают на развитие Дальнего Востока.
Борис Львович, сейчас вот нам надо уходить на перерыв, но все равно начну задавать вопрос. Если Дума 3-го и 4-го созыва для вас была такой площадкой, как вы выражаетесь, для вымогательства, я так понимаю, что в 5-м созыве уже таких проблем, в общем-то, не было. Почему же вы решили остаться в Думе? Или законотворческая деятельность вам так приглянулась?
Да вы знаете, не то, что она мне приглянулась.
Или уж по привычке как-то.
Нет, я могу объяснить. Это имеет свое объяснение. Значит, ну вот, если перерыв, на это надо...
Ничего, мы начнем, да, и
хорошо,
потом продолжим.
Хорошо. Когда не стало одномандатных округов, ну, мне надо было принимать довольно трудные решения. Значит, либо идти от какой-то партии, либо как. Я себе дал зарок. Я из КПСС не выходил. Я партбилет не бросал. Я старался или как-то демократизировать эту партию. Меня избрали делегатом 28-го съезда партии. Первого секретаря не избрали к райкому партии, а меня избрали с колоссальным то же самое отрывом, понимаете? Я был в группе вместе с Юрой Болдыревым, с Егором Яковлевым. Мы на демплатформе вот этой, да, мы выпускали газету на съезде, 13-й микрофон. Ну, не получилось. Не получилось, тут дело такое, значит, партии не стало.
Вот на этом давайте поставим паузу. Да. И буквально через пару минут узнаем все-таки историю, почему 5-й созыв Думы не обошелся без Бориса Резника.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Программа «Разбор полета» продолжается. В эфире в студии Татьяна Фельгенгаур, Ирина Воробьева и депутат Государственной Думы Борис Резник.
Мы закончили на фразе «партии не стало», «не получилось». Да. Что дальше? Что за решение
дальше
вам пришлось принимать?
Я для себя решил, что я больше ни в какие партии вступать не буду. Вот не буду и все, буду беспартийным. Поскольку, так сказать, надо было идти уже от партии от какой-то, я пошел, будучи беспартийным, пошел в Думу 5-го созыва, ну, во фракцию, я и был во фракции «Единая Россия», но был беспартийным. И вот я могу объяснить, почему я вступил в партию. Понимаете, вот что мы делали все эти годы? Мы пытались объяснить начальству, самому высокому и своим коллегам, очень простую истину, что у России нет будущего в Европе. Там затяжной системный кризис. Более 85% ресурсной базы страны находится за Уралом. Если не осваивать эти богатства, если не осваивать эти территории, если не интегрироваться в азиатско-тихоокеанские регионы, ну, мы пропадем просто, экономика наша, так сказать, грубо говоря, помрет. И первые, кто услышал нас, и Шаева, и всех дальневосточников, которые работали в Думе, и так, ну, так сказать, в властных структурах в Совете Федерации, это была партия «Единая Россия». Партия первая стала проводить экономические форумы дальневосточные. Мы провели уже 6 форумов таких. Мы излагали там свои концепции, приглашали академиков, там крупнейшие умы не только нашей страны, и за рубежа. И вот, наконец, прозвучало, ну, как знаете, вот во флоте Петра Первого была такая команда: «Поворот всем вдруг». Нам все резали, ничего не давали на Дальний Восток. Да, я говорю, что приходилось вымогать то, что нам положено было. И вдруг все повернулись лицом к Дальнему Востоку, стали постоянно ездить туда президент, премьер-министр. Стали проекты, которые казались фантастикой, практически воплощаться в жизни, уже во всяком случае они есть на бумаге. Что это за проекты? Ну, я хотел бы сказать, за эти годы, за 10 лет, за 12 лет, мы построили 2170 километров автомобильных дорог. Это в 2 с лишним раза, чем за все годы советской власти. Пробили дорогу к океану Лида-Гаванина. Это 470 километров каньоны, распадки, скальные прижимы, 157 речек горных с переходами, с мостовыми. Представляете, что это такое, да?
Угу. Ну, то есть вы, если можно так сказать, в лице партии или просто в партии «Единая Россия», вы увидели единомышленников, которые вас поняли.
Да, которые поняли и начали, работу вместе с нами.
Да, начали работать.
Все остальное политиканство, все остальное болтовня, все эти вот, так сказать, понимаете.
Ну, то есть то же самое, что было при переходе из журналистики в политику, тот же самый вопрос эффективности.
Партийности.
Да, был в...
Да, и когда, и когда я понял, что это люди стараются и помогают нам в этих делах, у меня не было больших противоречий, я написал заявление и вступил в партию.
Просто смотрите, наши слушатели в массе своей, когда вот, и вас, и даже не только наши слушатели, вот просто в Яндексе, Борис Резник... Вот первое, что выпадает, это проголосовали все за исключением депутата Бориса Резникова. Проголосовали
так,
все за исключением Бориса
Резникова. По нескольким резонансным законопроектам.
Да, вы знаете, я со многими и очень важными вопросами не согласен был. Но первое, когда был протест очень активный, и я во все тяжкие, что называется, это монетизация льгот. 122-й пресловутый закон. В принципе, что такое монетизация? Доброе дело. Это льготы заменить деньгами. Но деньги должны быть серьезные, которые бы эти льготы покрывали полностью. Нам дали на все про все где-то 79 миллиардов рублей. Когда начинаю считать, ничего туда в эту сумму не укладывается. Ни детские пособия, ни стариковские деньги, там эти льготы на коммуналку, на то, на сё. Понимаю, что это коллапс, это будет скандал вселенский.
Ну, так и было, собственно.
Да, и я тогда выступил открыто совершенно против этого дела. Стали считать, нужно в 10 раз больше. Угу. Где-то как минимум в 10, 800 под 900 миллиардов на монетизацию. Я вместе с Виктором Ивановичем Ишаевым, мы выступили против. Все губернаторы нас поддержали, дальневосточные. Мы написали письмо Путину. Потом у нас был такой генерал Пуликовский, полпред президента по Дальневосточному округу. Он подмазал к себе губернаторов, и все отказались от этой подписи. И остались только двое, Ишаев и я. И тогда Пуликовский, значит, выступая по телевидению, сказал, что вот, вы знаете, неразумными своими поступками Резник и Ишаев, они подрывают власть и так далее. Я сделал статью в «Известиях», опубликовал ее. Называлась она «Кто неразумнее, тот умнее».
Так вы же уже были депутатом.
Я депутатом.
И при этом вы от имени депутата писали эту статью.
Я как депутат написал эту статью против, так сказать, практически вся дома там. Ну, были противники, ну, так сказать, вот я написал эту статью. Почему она так называлась? Есть такое стихотворение у Евгения Александровича Евтушенко. «Твердили пастыри, что вреден и неразумен Галилей. Но, как показывает время, кто неразумней, тот умней. Ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья».
Первый раз в этой программе нам читают стихи. Первый раз. Слушайте,
я сейчас, прости.
Да, ну вот. Но у вас же тоже есть семья. После этого что произошло?
Борис Львович, дорогой, у вас тоже есть семья?
Есть семья.
Ваши решения, они как коррелируются?
Ну,
у всех есть семья, всем есть хочется, и работать хочется.
У меня моя жена Лена, она была сапкором «Московских новостей» долгие годы, да, это в «Учительской газете» работала. У нас как бы есть понимание, можно сказать, одинаковой жизни и ценностного ряда. Она меня в большинстве моих каких-то решений поддерживает, но не всегда. Иногда, так сказать, говорит, что ну ты, так сказать, остановился бы уже, все достаточно и так далее. Ну, бывает такое, да? Но, как правило, поддерживает. Вот. Но дело в том, что это чрезвычайно принципиальные вопросы. И мы оказались правы. Потом, знаете, во что вылилось? В те самые 900...
Да.
900 миллиардов.
Ну, с монетизацией еще понятно. Плюс у вас была поддержка Шайма. Вы как бы были не один. А когда Дума голосовала против усыновления американцами российских детей, ваш голос был против. И было понятно, что тут уж вы точно белая ворона. Как тогда вы принимали решение?
Вы знаете, дело в чем. Вот в принципе, я считаю, что американцы не должны были вмешиваться нашу историю с Магнитским. Хотя история гнусная по своей сути.
Значит, они вмешались люди, в общем-то. А? Ну, там есть просто американский гражданин, поэтому...
Кто гражданин Америки? Ну, не Магнитский же.
Ну, Браудер,
ну,
да.
Ну, я имею в виду...
Вот, да,
наше внутреннее дело... И мы должны были получить ясные ответы от наших властей.
Но мы же не получили никаких ответов.
Мы, к сожалению, не получили, но это мы должны были добиваться здесь, чтобы получить эти ответы, да? Ладно, они принимают, мы можем, так сказать, вот контр какое-то свое, так сказать, свой закон. Я в первом чтении проголосовал за этот закон. Я был за. А когда туда
там еще
добавили
не было детей.
Детей, да? Я очень близко знаю эту тему. Мы в свое время, вот эти вот ребята с обкора центральных газет, когда стали в 90-е годы, полная разруха, бинтов нет, дети помирают, вот особенно в онкогематологии. Значит, матери спят на полу, положив на маленькую кроватку умирающему ребенку голову, там, значит, крысы бегают, антисанитария, кошмар, тихий ужас. Я приехал, содрогнулся. Мы собрали вот свою эту организацию. Я говорю, ребят, мы можем 1000 заметок писать, ничего не изменится. Давайте мы сами что-то сделаем доброе. Давайте самый прозрачный сделаем фонд. Вот это уже ему 25 лет скоро. Фонд «Надежда».
Я хотел спросить, как вы принимали решение в благотворительность?
Да, вот фонд «Надежда». Мы создали этот фонд. Под наши, так сказать, имена, что называется, да. Мы все сделали абсолютно прозрачно. Каждая копейка, которая приходила, она зачислялась на счет.
100 миллионов, да, за эти годы?
Ну, мы, в общем, где-то более 6 цифры. Миллионов долларов, да. Ну, там, так сказать, вот, да, в пересчете, да. Вот. И мы полностью, скажем, реконструировали онкогематологическое отделение. Купили потрясающую аппаратуру, купили аппарат по типированию клеток, на молекулярном уровне стали диагностировать острые лейкозы.
Ну, то есть вы действительно в этой теме понимаете?
Ну вот, и потом американцы нам помогали, совершенно безвозмездно, они оперировали, приглашали наших детей, не могли здесь операции предложить, да, всякие разные американцы, маленькие городки, клерикальные организации, там баптисты, протестанты, католики, православные, брали в семьи наших детей, собирали деньги. Понимаете, и вот в этих условиях как-то это было бы предательство с моей стороны, вот взять и проголосовать за то, чтобы их лишить. Причем, ну, локальный случай. Действительно, у нас сегодня очень много своих бед с детьми, да. Вот. Поэтому тут вот политическая составляющая, она меня не устроила. Я проголосовал против. Причем делаю я всегда это открыто. Я товарищам своим говорю, я буду голосовать против. И за всю историю я проголосовал против того, чтобы, скажем, лишать...
Мандата Гудкова.
Гудкова. По Бессонову, по коммунисту, чтобы
по
его лишать.
По МК вы сейчас тоже стали голосовать.
По злоупотреблению свободы слова.
Да, то есть ваши коллеги просто привыкли уже к тому, что есть резник, который против.
Ну, вы понимаете, во всяком случае, со мной ничего не происходит. Все спрашивают, что тебе за это было, что тебе за это было. Ничего. Никто ничего меня не разбирает нигде.
Слушайте, так может быть и коллегам вашим объяснить, что ничего с вами не случится, если вы будете голосовать против генеральной партии?
Это выбор каждого, как голосовать.
Смотрите, у нас в программе «Разбор полета» был ваш коллега по партии, господин Неверов, который нам рассказывал о том, что вот в партии решение принимается так. Вот это решение обсуждается, да, там фракции, например, обсуждается, и вот есть решение фракции, и все, и все должны его поддерживать. Там на обсуждении вы можете высказать свою позицию, но во внешний рынок не можете, и все должны как один.
Ну, есть фракционная дисциплина, она есть. И я как бы не абсолютно вот по каким-то другим вопросам, не принципиальным. Я Сергей Иванович, мы с ним вместе с Третьей Думы, я его очень уважаю, это шахтер, он сам с каской стучал.
Да, там, да, да,
да,
он
вот. Он нормальный мужик абсолютно. И другие у нас вот, какие-то руководители фракции, скажем, Владимир Абдуалиевич Васильев, абсолютно адекватный человек, и когда объяснишь, что вот у меня такая позиция, ну, позиция с уважением относится. Никто не насилует, там, не говорит, что ты вот делай так и не делай так.
Смотрите, когда я пыталась понять о том, кто такой депутат Борис Резник, мы все знаем, опять же, да, мы следим за новостями. Вот журналист Борис Резник, это было гораздо более интересно, и вот я наткнулась на публикацию о том, что после вашей статьи, опубликованной в «Известии», сняли министра обороны СССР.
Было
это
такое,
действительно
да.
была такая история. Расскажите такая. Эту историю, это же тоже было какое-то...
Давайте я другое расскажу. Вот я могу рассказать...
Давайте только, чтобы это была не просто история, а история про решение.
Решение. Вот решение, потрясающее было решение. На пустом месте это случилось, что называется. Сижу в корпункте своем, раздается звонок. Это корреспондент. Это Шабей говорит. Кто такой Шабей? Алексей Васильевич Шабей. Вот я сижу на химии здесь, в Хабаровске. Вот я отсидел из лагеря, вышел на химии. За что вы сидели? За семечки. Как за семечки? За что? За какие семечки? Ну, приезжайте. Он приехал ко мне на корпункт и рассказывает. Он был главным инженером Тересвинского деревообрабатывающего комбината. Тересва. В Ивано-Франковской, по-моему, области. Сын окончил школу, поступил в архитектурное отделение Львовского университета. Надо было справить ему костюм там, то все. Уезжал парень из семьи. Пошел в колхоз работать. Заработал натурпродукт. 8 мешков семечек. Что с ними делать? Там еще было 5 мужиков, тоже заработали эти семечки. Он стал списываться как деятельный человек. Он, кстати, заслуженный был изобретатель Украины на этом деревообрабатывающем комбинате. Ну, позвонил в крайрыбак колхоз «Союз», кооперацию хабаровскую. Семечки можно продать? Можно, цену дали нормально. Он отправил эти семечки малым грузом, вернее, тихим грузом, этим поездом, да, товарным, а сам прилетел в Хабаровск. Семечки подошли, и какой-то агент ОБХСС, это были такие отделы борьбы с хищением собственности, стукнули. Его сажают в кутузку. Утром прокурора обходят камеры вновь арестованных. За что сидишь? Ну, вот за семечки. Как за семечки? Ну, вот привез семечки, значит, меня задержали. Покушение на спекуляцию. Там цена одна, здесь другая. Вот, в общем, короче, он говорит, справки есть у тебя из колхоза? Есть. Показал справки, показал доверенности от мужиков там. Он говорит, чего вы его держите? Отпускайте. Он говорит, а что с семечками делать? Что хотел, то и делать, продавай. Он продает эти семечки, улетает к себе, кончается, да, приближается Новый год, у них недовыполнение плана по спекуляции. Старые дела поднимают, посылают туда опера и следователя, те пьянствуют, приезжают туда ни одного следственного действия, надевают у мужика наручники, приводят в Хабаровск, дают 4,5 года лишения свободы, из которых 2,5 он отсидел реально в лагере.
Ничего себе.
Я сделал первую статью, она называлась «Такие семечки». Потом, значит, по шапке дали тому-другому, тихо, это самое, ему срок скостерили, то есть сколько просидел, отпустили.
После вашей публикации?
После публикации. Да. Я делаю вторую, еще раз про семечки. Как получилось, что надзирающие органы, никто ничего, это самое... Там уже покрупнее приезжает комиссия прокуратуры России. Я третью статью делаю, совсем не про семечки. И тогда потрясающий мужик, председатель Верховного суда России, Шубин Валентин Васильевич, однорукий фронтовик, он протест вносит на пленум Верховного суда СССР. И принимает пленум Верховного суда СССР постановление об изменении судебной практики по уголовным делам, связанным с реализацией натурпродуктов, заработанных в колхозах и совхозах. И 6786 человек, которые сидели за яблоки, за семечки, за арбузы, там, за то, за все, они выходят на свободу.
Только потому, что вы решили не оставлять эту тему на одной статье.
Ну, газета, да.
Писать и писать, и писать до победного конца.
Да, мы 3 статьи опубликовали.
Слушайте, так может быть, теперь надо опубликовать статью сначала под названием «Вот такое имущество депутата». Потом совсем не про имущество.
Нет, еще раз про имущество.
Потом еще раз про имущество, а потом совсем не про имущество. Или, например, «Вот такая этика». Еще раз про этику и совсем не про этику.
Хорошо. Да.
Сработает сейчас, если вот так вот
как
решится?
Сейчас, да, вот с
или не сработает?
Ну, вы знаете, вот я, опять-таки, значит, товарищи доверили, попросили. Я в комиссии по этим скандальным вопросам заседаю. Ну, тяжелые ощущения. Вот у нас общество очень больное на самом деле. Вот это топтание. Во-первых, мы находимся, Дума, как и другие институты власти, под бременем своих несовершенств. Можно нас за многое критиковать, но когда вот идет такая фронтальная атака на пустом месте, есть, да, люди, которые у нас там, так сказать, имеют эти все загородные счета, вернее, заграничные счета, там, недвижимость и так далее. Но сколько поклёпа. Вот сейчас я столкнулся, я к нему хорошо относился всегда, отношусь хорошо, Илья Пономарёв. Вот Илья нам написал несколько доносов. Я так ему прямо в глаза сказал. Ничего не подтвердилось из того, что он написал, и я даже потребовал, чтобы рассмотрела комиссия по этике. И вдруг узнаю, что сам Илья, значит, вот заработал там на Сколково 7 миллионов рублей.
Угу.
Представляете, то есть в Думе, на основной работе, он заработал, мы не самые низкооплачиваемые, да, он заработал 1 миллион из Сколково за какой-то один доклад там, или что он там делал, значит, вот заработал 7 миллионов. Узнаю такие детали. Ну, что он профессор, доктор наук? Нет, он только что университет закончил. Он умный парень.
То есть, имеется в виду, что вы, когда вот на этой комиссии по этике, когда вы принимаете решение, вы же тоже не суд, вам же тоже надо подтверждать и это, да? То есть, вы, вот это, как эти решения внутри этой комиссии принимаются, лично вами?
Вы понимаете, когда есть доказательства, я говорю, по Гудкову, например, там, конечно, была оплошность какая-то такая с его стороны, но, во всяком случае, мы вот открыли ящик Пандоры, вот выпустили джин, и все сейчас пошло, но до каких-то, все это до каких-то, вы знаете, ну, совершенно ортодоксальных каких-то кошмарных
масштабов. Ну, например, история с депутатом Исаевым, это же тоже вопрос о депутатской этике. Кстати, вот Павел Гусев выражает вам свою благодарность, потому что вы как раз так же голосовали против.
Да, голосовал
против. И вообще во всей этой истории конфликтной депутаты против московского комсомольца выступили на стороне журналистов.
Нет, одну минуточку. Вы понимаете, дело в том, что, конечно, вот этот заголовок, ну, меня учили всегда вот, уважительно относиться к женщинам. И к любым женщинам, и к политикам в том числе. И говорить, что они бесполые, вот, что нет деления на мужчин и женщин, что они подобны ангелам. Вот, это неправильно. Они женщины. И эти слова, там, вот заголовок, которые вынесли, да, я считаю, неправильно они сделали. Ну, это, так сказать, мелкий конфликт, и то, что Исаев там в сердцах что-то написал, да, в интернете, ну, тоже на этом бы надо было.
Но когда вся Госдума в едином порыве.
Да. Ну вот, но когда стали принимать заявления. Я сказал, ребят, что мы делаем? Я выступил на своей группе этой, депутатской. Сказал, что мы делаем? Это совершенно неадекватный ответ. Надо поставить в этом конфликте точку. Но вот то, что сегодня эскалация происходит, когда надо делами заниматься огромными в стране, да, к сожалению, вот.
Заканчивается у нас время, может быть, очень коротко, на 5 секунд. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Знаете, есть такой замечательный фильм, мультик «Котенок по имени Гав».
Угу.
Знаете, да? Вот там котенка спрашивает, не ходи туда, там тебя ждут большие неприятности. На что он отвечает? Ну, они же ждут. Я не знаю, что меня ждет. Что меня ждет? Но они ждут.
Какие решения ждут? Спасибо большое. Борис Резник, депутат Государственной Думы, был в программе «Разбор полета». Эфир для вас вели Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Большое спасибо.
Счастливо.
Всем счастливо.
Разбор полета.